от Марка, 9 глава. Сперва, конечно, у нас есть там преображение. И в первом стихе всегда вот это старый вопрос. Что? Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Ну, это как-то предполагается, что тут видение, преображение является, ну, как они увидели Царствие Божие. Ну, это да, наверное, это да, что тут преображение, это, видимо, какое-то видение Царствия Божия. Ну, как-то я не совсем спокойнее с этим ответом, потому что как-то предполагается, что сразу, когда они увидят Царствие Божие, тогда они умирают. Тем более, когда они увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Но если точно тот видение, преображение является такое, ну, Царствие Божие, пришедшее в силе, я не знаю. Итак, у меня еще предложение. Это так, что в контексте 8 главы и прямо до этого сравнивается Евангелие. Иисус говорил о тех, которые не будут в Царстве Божьем. Которые не будут в Царстве Божьем. И как-то он имел в виду, что они будут на будущем увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, они будут воскреснуться, увидеть мое пришествие, и сразу после этого они умрут в осуждении. И в Откровении, 1 главу, Иисус тоже самое сказал, что тех из Израиля, которые ему распяли, они будут опять видеть. Но в воскресенье, во время воскресения они воскреснутся на суд и видеть пришествие Иисуса. И видеть, да, Его Царствие, и потом они не будут в Царстве Божьем. Или даже в Евангелии Иисус сказал, что вы, в смысле евреи, вы будете видеть Авраам, Исаак, Яков в Царстве Божьем, и вы там не будете. Или опять Он сказал евреям, фарисеям, дальше вы не будете меня увидеть до того, когда вы будете сказать, благословлен Он, который придет во имя Господне. То есть, это все-таки показательство о том, что тот поколение, которое Ему распяли, воскреснутся, потому что у них есть ответственность перед Богом. Воскреснутся, увидеть пришествие Иисуса, увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, и после этого они не будут в Царстве Божьем. Похоже на Моисея, который смотрел на земле Анану и потом умер. Я предлагаю так. Это тот ответ, как-то мне больше всего как-то понравится и как-то вещает для меня сильно вопросы об этом. Итак, тот преображение, это, безусловно, чтобы ободрить Иисусом, умереть на кресте. Илия как представитель пророков и Моисей как представитель закона, согласно от Луки, он сказал, что они говорили с Иисусом о его смерти. В Иерусалиме. Они ободрили ему там умереть. Итак, он имел какое-то преображение. Они были так, как они в Царстве Божьем. И поэтому после этого такой антиклимакс, когда он вернулся из горы, и вот встречал с этим больным мальчиком, отец его и учеников, которые не могли ему исцелить. Так как у нас, мы здесь на библейском лагере, собрание с друг другом, уходим домой, и все как-то, ой, как-то, доколе я могу терпеть этого, скучаем посильнее тогда, когда вот это все не будет. Такой человеческой слабости и с братьями, и с сестрами, и тоже вообще в мире, проблемы в мире, нужды для исцеления и так далее. Итак, мы сможем идентифицироваться, по-моему, чувствами Иисуса. Когда он вышел из этого горы, вернулся, ой, больной мальчик, ой, глухой мальчик, немой, учеников без веры, ему исцелить, это понятно. Да, мы сможем, по-моему, это чувствовать и понять, как Иисус, ну, чувствовал себя. И, конечно, все равно тот преображение как-то ставил Иисуса на место Моисея. Потому что там, на горе, он встречал Ну, конечно, с Моисеем. Но как он шел в горы вместе с самыми близкими учениками, трое даже. Это немножко похоже, как один раз Моисей зашел на горы вместе его трое помощников. Вот. И я и получил закон. И потом Бог сказал Израилю, вот, слушай, тот закон, так как здесь голос Божий сказал, что вот, это мой возлюбленный сын, в 7 стихе, его слушайте. Это все-таки немножко похоже. И поэтому, по-моему, Петр это понял, когда он предлагал им строить как-то шатры, ну, кущи там, ну, палатки, в принципе, он видел кое-что общего с Израилем в пустыне. Значит, что Иисус или Бог хотел показать им, что Иисус на самом деле стоял на месте Моисеева. Потому что я считаю, что учеников, ладно, они верили в Иисуса, но они все-таки были слишком под влиянием, ну, книжниками и фарисеям. Видите, даже здесь, в 11 стихе, они сказали, ну, как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде? Типа, ну, Иисус, ладно, а если ты прав, ну, почему книжники с тобой не согласны, разве? Для им это очень важно. Мнение книжники, евреи, фарисеи, это было для него очень важно. И я думаю, что они все-таки под влиянием этих, ну, евреев, ну, фарисеев и так далее. И Юда Искариот поэтому, по-моему, сделал то, что он сделал, под влиянием этих. Когда написано, что сатана ему, Юда Искариот, как-то захватил, я понимаю, что это, говорится, тут еврейская система, фарисеон и так далее. Он стал агент, ну, их. Итак, точно он сказал, 11-12, Иисус согласился с ним, что, ну да, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но он сказал, что в одном плане это исполнился Иоанн Креститель. Значит, что да, в одном плане все пророчества исполнился. И Иисус мог бы основать Царство Божие в первом веке. Илия пришел в форме Иоанна Крестителя и так далее. Но, конечно, до конца нет. И мы ждем тогда, когда вот Иисус придет. Но до этого должен быть пришествие Илия, пророк Илия. Малахи, 4 главу, тоже 3 главу, понятно, что сперва должен быть пришествие Илия. И это немножко спорный вопрос, как это понять. Потому что если исключение Илия, исторически Илия, был 3,5 года, ну что, тот второй Илия должен быть и тоже за 3,5 года. И у нас это тот же самый срок, как 1260 дней, 42 месяца в Откровении, где и тоже как-то особо в 11 главу предполагается, что будет какое-то служение, но проповедовать Евангелие особо, ну, в Израиле в этом период. Итак, мы, конечно, хотим понять, что Иисус сразу придет, что все готов. Но это всегда меня чуть волнует, когда мы считаем, что ой, все уже исполнился, все готов к пришествию Иисуса в нашем библейском пророчестве. Потому что если все готов, тогда где Илия? Потому что согласно этих слов, он сказал в 12 стихе, да, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Итак, где Илия? Я особо ободраю наше братство проповедовать в Израиле или вообще проповедовать, ну, еврейскому народу. Потому что, наверное, служение Илия не требуется самому Илия или какой-то пророк. Наверное, мы сможем в своем очереди исполнять то служение. Я думаю, в первую очередь нам придется проповедовать особо к евреям, чтобы готовить им к покаянию. Потому что это будет в этом плане ускорить пришествие Иисуса. Но это тоже вполне возможно, что есть какой-то пророк без Вавилии, что какое-то служение уже начиналось. Просто мы это не знаем. Помните, во время Илии сам, он даже сам не знал, что было 7000 верных. Он думал, что он единственный, который остался. И Бог сказал ему, да нет, есть еще 7000. Ты не знаешь этих людей, но они есть в Израиле. Так как во время Илии были такие 7000, наверное, то же самое. В нашем времени, откуда мы знаем? Наверное, есть какая-то группа евреев, который держит истину и на самом деле ждет пришествия Иисуса, но в таинстве. Наверное, кто знает. Всякие тогда теории, всякие возможности, но поскольку мы все жаждем для пришествия Иисуса, имейте в виду то, что Иисус сказал, что сперва, прежде, должен прийти Илия и устроить все. Это должен быть. Так, в 17 стихе я сказал, что Иисус вернулся из горы, при таком разочаровании встречал вот тот глухой и немой мальчик и понял, что его ученики ну, просто не имели достаточно веры, чтобы его исцелить. И в 17 стихе они сказали, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немим. В первую очередь замечаем, что человек сказал, что я привел к тебе. Нет. Он привел к ученикам. Но, как мы сказали с утра, от учеников или мы являемся представителем Иисуса. Если мы носим его имя, так как тот ангел, исход 23 главу, который носил имя Господне, в этом плане был ну, представитель Господня до таком степени, что написано, что Моисей даже смотрел на лицо Яхве самого. И здесь вот то же самое получается, что вот поскольку здесь они привел тот человеку к Иисусу, ну, к тебе, я привел к тебе сына моего. Ну, это понятно, что они привели тот мальчик к ученикам. Так как, поскольку людей с нами встречают, они встречают с Иисусом. И об этом, как я сказал утром, это утешение. Но это и тоже, ну, как-то ну, надо остерегаться тогда в нашем образе жизни. И потому что мы являемся лицом Иисуса к людям. В большинстве, конечно, в этом мире не читают Библии, не встречались с Иисусом до того, что они встречаются с нами. И мы являемся Его лицом. Так, написано, что ну, они считали, что тот мальчик одерживаем духом немим. А разве дух ну, немой? Они поняли тогда, что тот факт того, что он не мог говорить, он не мог слышать, это из-за какого-то духом, который как-то занимался с этим, который имел такой специализм, скажем так. Но сегодня есть случаи, где ну, глухой или немой мальчик через терапию и так далее, иногда через операции или терапию, начинает говорить, начинает слышать. А что? Это значит, что дух, ну, не мой дух, как-то в это видел, убежал? Нет. Это понятно, что это просто язык, который они использовали. Или это так, что есть какой-то дух, который делает человеком вот, немим или глухом, и при терапии тот, или какой-то медицинской процедуры, или операции, тогда улетают. Это не может быть. Это не может быть. Но Иисус просто так использовал тот язык. Ну, я, это мое предложение. Как понять тот язык без слов и так далее. Я всегда приведу пример из Африки с этими против малярии, эти профилактики, да. Я думаю, африканцы до такой степени убеждены, что малярия это из-за злых духов, что мне стоит объяснить им, что да нет, это ерунда, просто принимай, пожалуйста, каждый день, каждую неделю такой профилактиком, и ты будешь, не будет ну, малярия, ты не будешь болеть. Это не стоит. Итак, врачи говорят, хотя они сами не верят в существование бесов. Знаете, ребят, я сам это слышал, сам это видел, когда я жил в селе там 2 года. Вот. Собрались все народ в селе, знаете, ребят, мы знаем, что у вас проблемы с этими злыми духами, которые делают такое страшное дело с малариями. Знаете, вот такие у нас были в этом, ну, 30 лет тому назад такие желтые маленькие таблетками. Вот. Желтые таблетки у нас есть. Вот. Принимайте раз в неделю такой желтый таблет, и знаете, эти духи это видите, во, улетают. О, дай. Да, такой нам надо. Хорошо, принимайте. Мы приняли. Это так, что эти злые духи очень боятся этих маленьких желтых таблеток. Я так это сам он, слышал.
Ну так он сам видел. Вообще,
да? Да, и тем более это им подтверждал даже. Когда я им начинал сказать, знаете, таких духов не существует. Существует. Мы сейчас точно знаем, потому что вот такие таблетки, вот когда эти духи это видят, они улетают, и мы дальше не болеем малярией. Точно они существуют. Что делать с ними? Что делать ну, с миром, с людьми? Ну это ладно. То есть я могу понять. Я рад, что этот случай случился со мной, но столько лет тому назад, потому что после этого без проблем. Я не ожидаю от других, но я сам могу без вопроса понять, как Иисус использовал тот язык. Что, ну ладно, он одержим духом немим? Хорошо, давай, я буду с духом поговорить, ладно, ребят? Ой, да-да, пожалуйста, надо же, ну, понятно. Да, это я могу вполне понять. Ну, конечно... Это не так, ну, ясно, наверное, для тех без таких опытов, но я уверен, что а какой альтернатив? Разве есть духом, ну, немим? Но разве есть людей, одержимого духом немим? Разве это так? Это нет. И если это так, ну, а что случится тогда при терапии, при ну, операции? А что, такой дух улетает, что ли? Так и есть, на самом деле. Такие вопросы требуются ответов. И таких ответов я не вижу. Но, конечно, все это объяснить, ну, людям немножко, конечно, сложновато, но первоначально. Мне так жалко Иисусом. Иисус сказал, «Урод неверный, доколе буду с нами, доколе буду терпеть вас». Он, видимо, так хотел пришествие ну, Царствия Божия. Он так не хотел. Как я могу терпеть? И когда мы все так чувствуем, ой, как я могу терпеть дальше в этом мире? Я не хочу здесь быть с такими неверующими в округе, которые окружают меня. Вот даже так называемые верующих, ну, в смысле учеников, такие слаб. Ой, как доколе? И часто псалтиры мы тоже так читаем, доколе, ой, как я могу терпеть? Ой, доколе нет. Вот. И это наш дух. Когда мы так чувствуем, что больше я не смогу, больше не смогу в этом мире. Вот. Тогда мы чувствуем руки Иисуса возле нами. Тогда мы чувствуем общение с Ним. И в конце концов, Бог будет один день отправить Иисуса сюда. Потому что Бог сам слышал столько сейчас веков наш крик. Ой, Господи, доколе мы сможем терпеть? Побыстрее. Ой, я не могу, больше я не смогу, Отче. Без Тебя, без Твоего Царствия в этом мире. Итак, в 21-м и спросили Иисуса Отца Его, как давно Его сделалось с Ним? Он сказал, с детства. первом взгляде это кажется немножко так, как врач, который ему дает вопросы. Как давно это сделано с ним? Как давно? С детства, что ли, или нет? Иисус задал тут вопросы не из-за того, что он врач. Он это ставал, потому что для пользы этого человека. И чтобы тот человек, и чтобы тот отец думал бы, размышлял бы, что я помню, как он родился, так, ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы отец вспоминал всю беду, когда они держали тот ребенок на руках и потом понял, что крыша нету. Ой, Господи, он не слушает. Ой, он не умеет говорить. Ой, ой, ой. Иисус хотел провоцировать тот человека, чтобы он об этом размышлял, об этом думал. Почему? Не из-за того, что он жестокий. Потому что он хотел, чтобы тот человек даже посильнее уповал бы на Господу. И иногда Бог так делает с нами. Он как-то делает, чтобы мы на самом деле чувствовали наши страшные нужды для Него. Помните, когда они почти еле-еле тонули там на море Галилейском, Иисус явился и показался так, как Он будет дальше ходить. Это не за жестокость. Это чтобы они кричали бы посильнее. Ой, Иисус, иди сюда к нам. Или два учеников по пути в Эммаус после смерти Иисуса. Иисус явился, говорил с ними, и они пришли к своему городу, село. Он показался так, как он дальше. Как ему надо дальше идти. Ой, ты дальше? Ой, нет, пожалуйста, не надо дальше. Пожалуйста, иди к нам дома. Пожалуйста, умоляем тебе. Хорошо. Он это сделал, опять, не из-за жестокости, а чтобы они умоляли бы. И здесь тоже. Он задал человеку тот вопрос. Это когда случилось? Вот. Как давно это сделало с ним? С детства? Он хотел, чтобы тот отец вспоминал бы и всякий тот боль и переживание и посильнее уповал перед Иисусом на Господу. И Бог и тоже в нашей жизни похоже иногда делает в нашей жизни. Итак, 23. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Потому что он сказал, 22 стих, если можешь, сжалься над нами и помоги нам. То есть, поскольку сможешь, помоги. Поскольку сможешь. Иисус сказал, это не зависит на меня. Это зависит на тебе. Помоги, сколько сможешь. Нет, нет, нет. Он ответил так. Если сколько-нибудь можешь, ты сможешь веровать, то все возможно. Ты как-то думаешь, что у меня какой-то ограничен возможности. И ты говоришь, поскольку сможешь, помоги. Нет, мои возможности не ограничены. У тебя есть, как сказать, твой рук, аппаратура, и ты сможешь выбрать, сколько надо. Это твое решение, не мое. И мы тоже так, конечно, думаем, что у Господа есть какие-то ограниченные возможности. Помоги, поскольку сможешь. Но это нет, это так, как у Бога, у Иисуса есть какой-то ограниченные возможности. Он имел в виду, что у вас есть выбор, сколько я дам тебе. И человек кричал, и мы сможем опять идентифицироваться с ним. Господи, 24 стих, помоги моему неверию. Верю, но помоги моему неверию. И это так. Он чувствовал каким-то духовным образом шизофрении, что я верю, и тоже в другом плане не верю. Но это по-честному. Человек честно. И опять мы все сможем с этим идентифицироваться, так как Павел, когда он писал к Римлянам 7, что, ну, в одном сторону, да, я очень верую, я очень за Господом, в другом сторону, к сожалению, просто, я просто не получается жить так, как я хотел бы. Итак, я думаю, что вера – это не абсолютно, это не стопроцентно. Иногда мы как-то рисуем какую-то разницу между верующими и неверующими. Веришь ли ты? Да, верю. Я верующий человек, он неверующий. Это не совсем так, это немножко примитивно. Потому что разве мы не все такие? Веруй. Ну, помоги, пожалуйста, моему неверию. Так и есть. Вполне возможно, что мы верим и не верим. Моментально, в одном и том же, ну, момент. Итак, когда мы встречаем с нашими братьями и сестрами, иногда, ну, не иногда, а часто есть личные конфликты. Когда мы видим, скажем, слабые стороны человека. И часто я слышу такую жалобу, что ой, такой человек, он не верит, знаешь, он не верующий, он просто так показался, но он совсем не верит. Он совсем не то, она не такая, она совсем не верит. Нет. У никого нету, так, ну, полный. Так, нет. Потому что мы все, по-моему, такие, что верим и тоже не верим. В одном и той же куче. Слава Богу, что Бог смотрит на положительное. Он смотрит на нашу веру и не на нашу неверие. Но неверие есть у каждого. И если Бог так смотрит над нами, так положительно, получается, что нам придется, по-моему, смотреть на друг друга и тоже положительно на вера и верие, скажем, другого человека, и не на его неверие. Дальше, 31. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьет его, и в третий день воскреснет». Это абсолютно ясно, четко, и он столько раз это сказал. И когда это все случилось, учеников не верили, и Иисус правильно, ну, ругался с ними немножко после воскресения, что вы такие дураков, в принципе, зачем вы не верили? Разве? Я не объяснил? Ангелов тоже им как-то упрекал немножко в этом, говоря, что, ну, он воскрес так, как он сказал. Вы помните, по пути в Эммаус, два ученика жаловали к Иисусу, я не знаю, что это Иисус. Сказали, ну, мы надеялись, что это он, который спас бы Израил. Ну, это уже все с ними, тем более, это уже 3 дня тому назад что-то случилось. Уху, ку-ку. Это уже 3 дня тому назад, это для вас плохой новости. Ку-ку, ку-ку. Разве? Когда он сам сказал столько раз, чтобы 3-й день воскреснет. И это, конечно, пример, наверное, наглядный пример. Наши человеческие проблемы. О том, что Слово Божие может быть ясно, понятно, четко. Это не требуется здесь какие-то огромные толкования, никакого интеллектуального, вот, игры, чтобы толковать, чтобы интерпретации, ну, ложить на этом слове. Это слово как слово понятно. Но есть какая-то слепота у человека духовным образом. У нас такой страшный слепота в духовном плане. Мы просто-напросто не хотим понять Слово Божие. Поэтому умоляем Бога до того, что откроем Писание каждый день, чтобы Он дал бы нам понять, зная, что у нас есть такое духовная слепота. У нас на самом деле есть такое духовная слепота. Это так и есть. Даже самое четко и ясно вещи мы не понимаем. Мы все по-честному иногда переживаем, буду ли я в Царстве Божьем. Буду ли я? Знаете, в Библии столько раз написано четко, ясно, понятно, что веришь ли ты будешь. Он, который верует и крестится, спасен будет. Все. И на каждом странице Библии есть такое ободрение. Не переживайте, вы там будете, это хороший, добрый вест, что мы спасены, что мы будем жить вечно. Но все-таки мы, ты не понимаешь, в таком степени я слаб. Ой, ты не знаешь, какой я такой слабый верующий. Ой, ты не знаешь, какой я. Я такой плохой. Мы такие слабые, когда вот в Царстве Божьем мы будем думать, да конечно, зачем я так переживал? Вот, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Он хочет дать нам спасение. Это не так, как он сделал все, но путь так сложно. Думаю, да ладно, я буду делать здесь какую-то проблем для им, и вот потом я буду делать какую-то ловушку, куда вроде они попадут, и если они будут пережить тот ловушку за углем, я ставлю его еще даже хуже. И если они будут через это, тогда я делаю путь очень темный, что вроде они потираются в лес. Потом, я буду дать им фальшивые информации, если они еще этих ребят держатся, еще ловушка будет. И... Ладно, если они это будут пересекать, то хорошо, я дам им спасение. Нет, Бог не такой. Он не такой. Он нас любит. Он и хочет дать нам спасение. Но все наше человечество как-то не хочет это видеть. Итак, пример учеников насчет этих предсказаний о страдании, смерти, воскресении Иисуса. Вот такие. Пример. Наша слепота. 36. Взял дитя или мальчик, поставил его посреди них. Я понимаю, что тот мальчик является прообразом Иисуса, потому что кто стоял посреди учеников? Это Иисус. Вообще, это Иисус. Он, мы представляем, там стоял и вокруг Иисусом учеников. А Иисус взял тот мальчик. Тот мальчик, конечно, очень не хотел там стоять. Он смотрел бы туда-сюда, куда я могу убежать. Я не хочу здесь быть. Написано на его лицо, было бы, я не хочу быть здесь. И Иисус сказал, что вот это я. Это я. И это, по-моему, определение лидерства. Что я не хочу это делать. И я знаю, что в нашем движении у нас пара здесь, один там, трое там и так далее. Такие вопросы лидерства, в принципе, слава Богу, не стало страшным для нас. Но чаще всего получается, что иногда есть проблемы, когда человек пытается стать лидером. У нас немножко проблемы с этими раньше были. Когда человек сознательным думает, что я хочу стать лидером. И это всегда плохо. Самое главное определение, квалификации, это что как-то написано в сердце, на лицо этого человека, и должен быть написано, я здесь не хочу быть. Итак, Иисус взял тот ребенок, как его представитель, и он это, ясно сказал, а кто меня примут, тот не меня принимает, но пославшего меня. То есть он имел в виду, что тот ребенок является символ, представитель мне. И дальше даже Бога. И тогда на самом деле, это для нас образец, что не надо претендовать на лидерство. Опять сложно как-то иметь баланс, потому что в одном мы, наверное, шли дальше, в другом сторону, слишком далека, потому что если я приглашаю, кто из вас, давай, кто хочет читать молитву, кто хочет лекции читать, все, я не хочу, В одном плане это хорошо. А в другом плане, а что? без, ну, без какого-то меры лидерства, это тоже плохо. Мы сможем, наверное, об этом говорить, обсуждать. Но я думаю, всегда лучше ту сторону, где... Ой, нет, не я. Кто хочет читать лекции, не я. Но это хорошо. Это хорошо. Ну, понимаете, то, что я имел в виду, что без этого, ну, без какого-то меры лидерства, ну, куда мы будем, как, ну, движение. Итак, вот дальше. Сорок второй. Говорил, ну, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Когда мы читаем насчет жерновный камень и на шею и бросили его в море, только в одном другое место или контексте, точно мы об этом читаем. Это из Еремии и из Откровения насчет Вавилона. Тут проститут Вавилон. Что надо вот, повесить жерновный камень на шею и бросить ее в море, когда Иисус придет. А здесь он тот же самый язык. Вы знаете, что Иисус был автором Откровения. Вот. И когда в Откровении он сказал, что это является судьба Вавилона, это то, что он будет делать Вавилону, он цитировал его слов, которые он раньше сказал насчет, кто соблазнит одного из малых сих. То есть он имел в виду, что если ты будешь это делать, будешь соблазнить одного из малых сих, то ты не лучше самого Вавилона, тот проститутка Вавилона. И как блудница Вавилона, великая Вавилона. Итак, он пробовал объяснить до такой степени, это важно, не соблазнить человека. И насчет этих детей, это, ну, мальчики, ну, детей, столько раз учеников, опять в контексте от Матфея, читая от Матфея его, ну, напись, вот, это понятно, что учеников запретили дети приходить к Иисусу. А Иисус здесь принял тот ребенок и поставил его посреди них. Когда они раньше сказали детям, уходи отсюда, уходите, нам не надо. И Иисус здесь сказал, что да нет, если ты будешь соблазнить одного из малых сих, то ты не лучше Вавилона, пусть жерновный камень и тоже будет на вашу шею, и ты тоже бросишься в море. Вот. То есть, довольно понятно, что если мы будем запретить человек идти к Иисусу, значит, мы соблазним тот человека. И мы это видели столько раз. И что, допустим, человек хотел, страшно хотел предомнение хлеба делать, участвовать у нас. Кто сказал, нет, ты не сможешь, уходи отсюда. Соблазнит тот человеку. Или кто пришел, ой, я очень хочу креститься. Нет, ты не готов. Уходи отсюда. Это камень преткновения к этому человеку. Мы это видели столько раз. Они уходят. И никогда не вернется. Никогда. Итак, нам просто надо очень сильно остерегаться об этом. Зная, что если мы не будем принять человека, так как эти учеников тоже не приняли детей, отправили им домой. Не надо, но вам не надо сюда. Вы еще маленькие, вы еще ничего не понимаете. Это для мужчин, не для таких, ну, мальчики. Кто соблазнит одного из малых сих, ты не лучше, чем самого Вавилона. Итак, нам надо принять слово Иисуса очень серьезно. Потому что если мы не будем, ну, если мы будем соблазнить человека, это ужасно. Для Иисуса это не меньше, чем блудница Вавилона. Поэтому нам надо сам на себе смотреть и думать, ну, что я делаю, который, наверное, мог бы соблазнить человека. Я особо думаю, что нам надо смотреть особо внимательно на нашем подходе к преломлению хлеба и крещения и вот такие дела. Потому что так, ну, соблазны человеку, говоря, что ты недостаточно хорошая, ты недостаточно духовная, ты недостаточно, но зрелая духовным образом для нас, для Иисуса. Иисус смотрит с небеса над нами, а кто может так сказать? У кого есть такой супер духовности, так сказать, так предполагать, у никого нету. Итак, дальше 43-44. Он сказал, что кто, который это делает, который будет соблазнен такой, ну, человек, будет идти, в самом конце 43-м, будет идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. На еврейский, на библейский, греческий и еврейский нету такие запятая, никакого вопросных знаков, даже... Ну, таких знаков вообще нету. Не жалко. Потому что, если только у них были бы кавычки, все, наверное, яснее было бы. Последние 20 лет нашлись довольно много литературы из этого времени. И кажется, что это прямая цитата. Тот ген, ну, это ген из еврейских писаний. Не Библию, я не имел в виду, но из трактатов, раввинов и так далее. Если только они использовали бы, ну, кавычки, я думаю, что в 43 стихе на конце Иисус, ну, написано было бы «Иди, открой кавычки, в гиену, в огонь не угасами, где червь их не умирает, и огонь не угасает». И заканчиваются кавычки. Потому что это цитата. Это цитата. Это не значит, что Иисус это сам верил. Это значит, он говорил с евреем, в еврейском контексте, которые сами запретили, ну, людей идти к Богу, к Иисусу. И он сказал, ну хорошо, вы там верите, да, что самое страшное наказание это идти в вашем понятии гиену, где, согласно ваше понимание, червь их не умирает и огонь не угасает. Ладно, вы там верите, ну ладно. Хорошо, согласно вашей мере понимания, то, что значит самый страшный суд, хорошо, так и будет. Представляете, согласно ваше понимание, самый страшный суд, это будет для тех, которые не принимают дети, которые не принимают вот, людей, которые соблазнят людей. Последний момент, 49-50. Это все-таки в контексте нашего отношения, нашего подхода к людям. Он сказал, что всякая жертва солью осолится. Без соли нельзя принести жертву. И в конце 50 стихе он определил соль. Имейте в себе соль и мир имейте между собой. То есть он имел в виду, что соль является символом мира между собой. И он имел в виду, что без этого ваша жертва без значения, не принимается. Без соли, без мира между собой. И он то же самое учил в другом месте, когда он сказал, что если вы будете приносить вашу жертву, и ты ходишь в алтарь, и там, прямо возле алтаря, ты помнишь, что, ой, у меня брат, у кого есть спор со мной, положи там, ну, положи там вот, жертва и беги, реши проблем с братом и потом обратно. И только теперь можно принести то животное как жертву. Здесь то же самое. Он сказал, что жертва нельзя без соли. И соль является мир между собой. То есть без этого нельзя жертвовать. Бесполезно. Как я повторяю, он то же самое учился в другом месте. Когда он сказал, что если ты приходишь к алтарю, животными, вот, чтобы принести жертву, и там, прямо возле алтаря, ты помнишь, что, ого, у меня брат, у кого есть со мной спор. Лучше и надо обязательно убежать из алтаря, решить с ним спор, и вот обратно потом ты сможешь тогда принести жертву. Итак, мы, наверное, думаем, что, ну, самое главное, что я принесил жертву, это мое, ну, животное, и я это дал Богу. Да ладно, проблемы есть с братьями, да ладно, все это. Но я принесил жертву. Как такой, какой я молодец. А Бог имел в виду, что Иисус имел в виду, что да нет. Твое отношение к людьми является для меня самое главное. Так как здесь он это сказал в контексте того, что учеников не хотели принять дети, ну, молодых людей. И отправили им домой. Иисус сказал, что это нельзя. Ты это делаешь. Вы сами не будете в Царстве Божьем. Потому что вы соблазнили этих молодых людей. Это нельзя. И другим словам, он сказал, что без соли вы не сможете принести никакой жертвы. Без соли это нельзя. И что значит соль? Мир между собой. Итак, единство между собой и факт того, что мы принимаем друг друга, это не просто вот кое-что интересное, то, что, ну, идеально или лучше, если так. Это очень важно. Это очень важно. Итак, хотя кажется поверхности, что, ну ладно, это просто другая интерпретация, другой стиль, когда некоторые братья более строго, да, ну, что, ой, мы не принимаем такой брат, нет, нельзя с ним делать преломление хлеба. Мы все как-то показываем, как так, как, да нет, это мне не волнуется. Это волнует человека. Давай по-честному признаем, что это волнует, это неприятно. И скоро всего соблазнут человека. И мы видели в нашем братстве столько таких примеров, где кто жестокий был, строго был с кем-то, сказали им уйти отсюда, нельзя, и они уже не верят, они уже стали атеистом и так далее. Это плохо, это грех. Это ужасный грех. Это одно, сосредоточиться на библейские толкования, ну, и так далее. Это хорошо читать Библию, никто не против. Но эти слова Иисусом здесь, нам надо дать им достаточно уважения. То, что он имел в виду. Что если вы будете так делать, то вы сами не будете в Царстве Божьем, и не только так. Вы будете в этом же категории, как Вавилон Великий. Интересно, как у свидетелей Иеговы есть такая обсессия насчет Великий Вавилон, что ой, Великий Вавилон, Вавилон, во-во-во-во-во. Но как, так как они поступают с людьми, согласно словам Иисуса, это одно и то же. Это одно и то же. Потому что, если вы так делаете, то такой огромный камень должен быть на вашем шее, и вы будете и тоже брошен в море. Точно так, как случится с Вавилоном. Ладно, у кого есть что-то добавить?
Соль, вопрос есть. Соль обозначает мир. Да, вот, жена Лота превратила в серебряный стол.
Я сам считаю, что иногда есть двойное значение, или даже больше двое значение, потому что соль в этом случае, ну, тот город, Содом, стал написано соль.
Посинел уже
живой, да? Не жизнь, да?
Написано, что Содом и Гоморра стали соль.
Ее жизнью бывшей.
А, нет, соль, да? И до сих пор Мертвое море, там, это полностью соль. Она становила, ну, стол сольными.
Соляной.
И значит, что она была, в принципе, оттуда. Она участвовала на этом же суд, который был против Содома. Потому что она в сердце была оттуда.
Да, оглянулась.
скорее всего, не на одну долу сожалела о том, что
там было. Сожалела, она сожалела.